Издательство «Бомбора». Океан книг.
Алекс Белл. Думай, как великие. Говорим с мыслителями о самом важном. Предисловие. Каждый человек задумывался о том, кто он, откуда взялся он сам и окружающий его мир, как возник уникальный голос его внутреннего «я», для какой цели он пришел на эту землю и что останется после него. При всей важности этих вопросов наука и сегодня, к сожалению, не может дать на них однозначный ответ. Но сам поиск ответа становится стимулом, который ведет вперед лучшие умы планеты. Этот поиск и неустанное развитие человеческого интеллекта вместе с расширением наших знаний происходит непрерывно вот уже несколько тысяч лет. Сейчас, когда люди, родившиеся в 21 веке, уже становятся совершеннолетними, а скорость изменений в мире и потоки информации вызывают головокружение, одна из главных исчезающих ценностей – роскошь приятного, неторопливого, вдумчивого человеческого общения. Знакомая нам сегодня картина мира и принятые обществом системы ценностей возникли не вчера. Все они формировались постепенно с глубокой древности. Это был долгий и трудный путь. Некоторые, особенно выдающиеся мыслители, выдвинули в свое время настолько сильные и яркие новые идеи, что их имена стали бессмертными, а их мысли и открытия и сегодня влияют на мир, который нас окружает. Давайте представим, что нам, сегодняшним людям, выпал уникальный шанс встретиться с этими мудрецами и визионерами и задать им вопросы о том, что нас волнует. Каковы были бы их ответы? Из этой аудиокниги каждый сможет почерпнуть для себя идеи, созданные самыми яркими умами в мировой истории, изложенные понятным и близким нам языком. И, разумеется, с пользой применить эти знания на практике, чтобы сделать более разумной, приятной и счастливой свою собственную, уникальную и неповторимую жизнь. Примечание автора. Путешествия в прошлое невозможны, так как они нарушали бы физический принцип причинности. Аудиокнига является художественным вымыслом, но ее содержание основано на исторических фактах и оригинальных работах избранных мыслителей. Я бы обменял все свои технологии на один день разговора с Сократом. Стив Джобс, основатель компании Apple. Если я видел дальше других, то только потому, что стоял на плечах гигантов. Исаак Ньютон, изобретатель физики как науки. Наступит время, когда все станет известным, закончатся споры о законах физики, и именно тогда придет время философов. Ричард Фейнман, Нобелевский лауреат, выдающийся ученый физик 20 века. Предыстория. Миссия выполнима. Место. Нью-Йорк. Офис главного редактора медиахолдинга New York World Times. Время. 2054 год. Сэр. Я по-прежнему не могу понять, что вы от меня хотите. Все довольно просто. Например, вы хотите побывать в Египте первого века до нашей эры, чтобы оценить, так ли уж прекрасно и искусно в постели была царица Клеопатра. Правда, лично вам предстоит заняться кое-чем другим. Встретиться с людьми, сформировавшими самые влиятельные идеи в истории человечества. Пообщаться с ними, узнать о них как можно больше — и рассказать затем об этом нашим разработчикам. Видите ли, все доступные в мире научные и философские тексты в нашей нейросети уже загружены. Чтобы они развивались дальше, нужно нечто принципиально новое. Личный опыт, зафиксированный в нейронах вашего мозга. Вы хотите сказать, я окажусь в прошлом, где все будет происходить как бы на самом деле? Примерно так, да. Что-то вроде сверхтехнологичного, невероятно правдоподобного варианта дополненной реальности. По-настоящему переместить вас во времени мы, конечно, не можем. Но даже и такой шанс выпадает немногим. «Что ж, считайте, что я согласен. Давайте начинать». Спустя полчаса я уже лежал дома в наушниках, слушая свой любимый прогрессив-рок 70-х, о котором теперь мало кто помнит. Я начинал засыпать, но вместо привычных обрывков прошедшего дня мне предстояло увидеть нечто совершенно иное, отстоящее на сотни и тысячи лет. История почти наяву. Глава первая. Рассвет единого бога. Заратустра. Место. Древняя Парфия, восточная часть Иранского Нагорья, север современного Ирана. Время. 950 год до нашей эры. Трудный, изматывающий до нельзя день. Хорошо, что под вечер начался сильный дождь, буквально тропический ливень. Ткань моей нехитрой одежды, серого льняного хитона до колен, промокла насквозь, но меня это не заботило. Напротив, я почувствовал себя гораздо лучше. Мои плечи, руки, истерзанные и онемевшие после напряженной физической работы в течение многих часов, омытые потоками небесной воды, почти перестали ныть. Кожа на ладонях, покрытая мозолями до потери чувствительности, как будто очистилась, раны на ней зарубцевались. Кажется, никогда в жизни я не был так рад дождю. Все утро я, не останавливаясь, носил на вершину холма трупы. Мертвецов было много, к полудню их телами была покрыта вся вытоптанная и выложенная острыми камнями площадка вблизи вершины. В этом городке, затерянном на границе гор и великой пустыни, на северо-востоке Парфии бушевала эпидемия, мор. Среди свежих тел у подножия холма были и как будто только что заснувшие дети – с черными, как смоль, волосами и длинными ресницами, и седые старики, и молодые женщины. Мертвецов было много, сотни, тысячи. Большинство скончались недавно, накануне или этой ночью. Но тяжелый запах гниющей человеческой плоти уже стоял в воздухе. В это утро с рассвета я работал насусаларом, мойщиком и носильщиком трупов. В Индии это самая презираемая работа. Ею занимаются люди из нижнего слоя касты неприкасаемых. Но здесь, на землях индоариев, на нее смотрели иначе. Носильщики трупов помогают умершему пройти по лезвию, не упав вниз, и достичь прекрасной долины песен. Я стоял над телом мальчика лет 8, с темными волосами, красивыми чертами лица, бледной алебастровой кожей. Слава Ахурамазде! Ему не пришлось мучиться. Болезнь не успела покрыть его тело язвами. Значит, он заболел вчера днем и умер от лихорадки ночью. Начни с него. Потом займешься взрослыми. Они гораздо тяжелее. Обратился ко мне невысокий кореглазый мужчина, с торчащей вперед черной бородой, командовавший мойщиками тел. На вид ему было лет 45. Но на самом деле, вероятно, не больше 30. Изнурительная работа под палящим солнцем старит довольно быстро. Я приподнял с земли тело мальчика, ловя себя на мысли, что подспудно боюсь причинить ему боль. Он выглядел как живой, и лишь неестественный холод тела давал понять, что это не так. Всех умерших сначала надо было тщательно омыть водой, а затем, с трудом сгибая их отекшие деревянные конечности, одеть каждого в седре. Белую рубаху с 9 широкими швами, символизирующими 9 составляющих человека. Даже у самых бедных местных крестьян есть хотя бы одна такая тонкая белоснежная рубаха, которую хранят с детства. Затем мертвых надлежало перевязать поясом кашти, сплетенным из тонких полосок овечьей шерсти, таким же белым. Этот пояс дарят младенцам при рождении. С ним же человек и уходит. Кашти — своего рода духовная пуповина, вечная связь с ним, величайшим и благостным творцом нашего мира. Я спросил, зачем нужно нести мертвых на гору? Почему их нельзя просто похоронить в земле? Старший посмотрел на меня сначала удивленно, но затем, вспомнив, что я не здешний, пояснил. Бог создал мир из 4 чистых священных стихий. Огня, воды, воздуха и земли. Человеческая плоть и душа, созданные им, тоже чисты. Но смерть — это зло, самое страшное. В момент смерти телом человека овладевает Ахриман, злой дух, подручный верховного демона. Это из-за него мертвые тела гниют и от них так дурно разит. Поэтому человека нельзя ни хоронить в земле, ни сжигать, ни класть вблизи источника, чтобы не загрязнить их высшим злом. К умершему нельзя подходить ближе, чем на 30 шагов. Демон коварен, легко может перескочить и в твою душу. А как же тогда мы? У нас есть особое разрешение от самого первосвященника. Кроме того, после работы вечером нам надо вслух читать гаты, песни Бога, перед наичистейшим огнем. А ты сам видел первосвященника? Да, но всего пару раз в жизни. В обычных мистериях нашей общины он появляется редко. А в его великий храм на горе вход разрешен лишь абсолютно чистым людям и его доверенным слугам. Не таким, как мы с тобой. Вас туда не пускают стражи первосвященника? Нет, его храм не охраняется. Но запрет священен, и потому никто не посмеет нарушить его и навлечь на себя гнев Господа. Капли пота стекали по моему лбу и спине. Я дышал тяжело и надрывно. Тащить вдвоем носилки на вершину холма вверх по склону, по скользким предательски осыпающимся мелким камешкам, настолько изматывающее дело, что хотелось лишь одного — бросить все и уйти. Но нас было мало, а все трупы должны оказаться на вершине точно к полудню. Тогда диск солнца и с ним сам Ахура Мазда окажутся на вершине небосвода, чтобы обратить на умерших свой божественный взор. Солнце восходило быстро. Оставалось только упорно идти, превозмогая боль.